Дорогие слушатели православного радиоканала «Воскресение», мы продолжаем наш эфир циклом передач «Беседы о вечном». Сегодня у нас в гостях настоятель Среднеуральского прихода во имя святого страстотерпца цесаревича Алексея, священник Владимир Первушин. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели.
Сегодняшнюю тему мы назвали словами, словами известного, наиболее, пожалуй, наиболее известного оптинского старца Амбросия Оптинского, его изречением, как он говорил так: «Жить не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение». Вот, знаете, кажется, что такие совершенно благостные, на первый взгляд, слова. И ты понимаешь, вроде бы как все просто. Вот смотри как бы на самого себя, замечай в людях хорошее, и тогда можно как бы и жить, и видеть добрых людей вокруг, и все как бы ничего страшного. Но ведь мы прекрасно понимаем, что мир во зле лежит. И как вот буквально несколько минут назад вы сказали о том, что мир ведь обречен на погибель, а человека Бог любит.
Да, надо разделять, потому что дружба с миром – это вражда против Бога, как сказано в послании Иакова, 2 глава, 20 стих. Ну, а ближнего своего надо любить. И вот такой вот, с одной стороны, да, человек в мире живет, и как будто бы кажется, что это все одно целое, но, с другой стороны, нужно разделять, как разделять больного и болезнь. Потому что если врач будет ненавидеть больного, а не его болезнь, то никогда человеку не поможет, не вылечит.
Ну вот давайте все-таки посмотрим с точки зрения светской, что такое есть мир?
Мир?
Ну как это понимает человек неверующий? Мир как источник, вот я понимаю, что это мир как источник как бы благ.
С одной стороны, да, это просто окружающий нас мир, если так можно сказать.
Но без Бога.
Инфраструктура, да, вот это все. А с другой стороны, в нашем понимании мир – это все то же самое, только без Бога. То есть, да, со всеми проявлениями греховности, со всеми страстями, со всем прочим, что ведет человека в погибель, со всей суетой, с прочим, с тем, что отвлекает нас от главного, от дела нашего спасения. То есть мы говорим, с одной стороны, об окружающем мире, о мире, который сотворил Всевышний, любящий нас Бог Отец, да, и о мире другом, о мире, который, можно так сказать, невидим для нас, но его влияние ощутимо. Говорится вот так, что мир сгорит, не только мир, но и дела его сгорят. А вот дела мы его на себе чувствуем, не проявляются. В наших детях, когда я сходил ребенок в детский садик, я оттуда притащил что-то. В школу с утра один подросток ушел, вернулся уже другой. Это влияние мира, против которого, конечно, мы должны все молитвенно, все духовно, всем своим этим православным существом противостоять, а не дружить, да, как апостол Иаков говорит, дружба с миром – это вражда против Бога. Это то, что противостоит Богу.
Вот вы сейчас такие сильные очень говорите слова, отец Владимир, всем православным существом противостоять против этого мира.
Ну да.
Вот,
это брань.
Это же духовная духовная брань. Но ведь это же понимаем не только мы, христиане, это сегодня, на мой взгляд, понимают очень многие люди, родители. Вот кто-то просто пытается найти что-то такое, чтобы его отвлекло. Вот вы же тоже в психологии разбираетесь, да?
Ну да, то есть это называется развлечение, да.
Просто так называемое переключение внимания от одного неприятного объекта на другой. Другие родители как раз видят проблему и пытаются ее решить. Кто-то сам, кто-то все-таки обращается к психологам, да? я уж не говорю, к священникам. К священникам, наверное, обращаются все-таки главным образом люди, уже нашедшие Бога или думающие о Боге в своей жизни, что-то у них такое произошло. То есть вот такой разный совершенно людской взгляд на то зло в мире, которое, ну, мне кажется, ведь невозможно его не видеть. Мы вот его видим. Вот вы можете объяснить сегодня проявление этого зла в мире?
Да, то есть постоянно поиск каких-то удовольствий, то есть этих развлечений, еще там чего-то такого. И даже вот в советское время, то есть такое, как мы привыкли, то есть можно ребенку играть там всякие приставки и прочее, но полчаса. То есть и действительно в таком случае не вырабатывалась никакой независимости, ничего у ребенка такого. И, ну, пословица же есть: «Дело время, потехи час». Что все время надо работать, а вот на какие-то развлечения, вот на что-то такое несерьезное, то есть оно тоже нужно, видимо, для отдыха, для какого-то. Но нельзя же все время отдыхать, нельзя же все время развлекаться.
Угу. Вот,
а человек, напротив, не хочет трудиться, не хочет что-то такое делать, хочет вот легкой такой жизни. Так вот, современное поколение вот эти вот всякие, как в пространстве передвигаются на одном, на двух колесах, на колесах такие, всякая аэротруба, такие вот явления, путешествия по миру. Не, то есть зачем семья, зачем дети, зачем?
Ведь семьей путешествует, у кого есть семья, и такие, как бы, они считают, что они наполняют, очень разнообразят, ну,
таких,
обогащают свою
таких
жизнь.
Таких людей, которые думают о семье, к сожалению, все меньше и меньше. Человек хочет для себя мир посмотреть, там еще что-то. Вот, а зачем? Смысл-то. Все, во всем должен быть смысл. Смысл и цель какая-то. Потому что если поведение и действия человека бессмысленны и бесцельны, то это, извиняюсь, это действие идиота. Да, должна быть какая-то цель. А человек вот просто живет. Ну, просто это, кактус просто живет. Не знаю, мухи просто летают. А человек образ и подобие Божие. Именно поэтому всем почтение это. Потому что человек – образ и подобие, поэтому должны почитать его, как вот почитают отца, свою мать или прочее.
Ну, я вот, да, я пытаюсь вот тоже вот это вот все для себя разложить, вот эту цепочку, этот кубик Рубика, да, и пытаюсь понять слова преподобного Амвросия. Еще раз повторяю, что значит жить не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение. Вот давайте тогда уже непосредственно, вот если вот это вот зло, оно как оно проявляется, можно назвать, да? В жизни много таких моментов, мы их видим. Но, во-первых, сегодня, как вы знаете прекрасно, во всех своих бедах очень много, многие россияне, они обвиняют власть.
Ну, есть такое, да. Но когда подобное что-то слышу, не только власть и патриарх тоже, и вообще любой батюшка и прочее, это все истоки из греха хамства. То есть это изначально какой-то конфликт, видимо, был с родителями, и все, и... Поэтому
вообще
все.
У этого человека, да, который все, осуждает.
Ну, может быть, даже человек будет отрицать, но любой психолог с ним поработает, он найдет что-то такое, застывший какой-то конфликт, который человек не сможет простить, там еще что-то, и поэтому постоянное противостояние тому, кто выше.
Ну, и... Такая ненависть. Нет, да, вот точно совершенно вы говорите, постоянное противостояние тому, кто
к
выше.
К любому, да, вышестоящему, будь то начальник, будь то еще прочее, а уж говорит, что там про президента с патриархом, говорит, это ж легко, ты ж не в лицо ему говоришь.
А такие конфликты, они решаются психологами? Детские, которые у человека вот таким образом проявляются?
Ну, это сложно. Сложно, почему? Потому что если у человека целое мировоззрение такое сложилось, это его перевоспитать, переделать, ресоциализировать, что ли, это ж полностью человека переделать, только вера может.
То есть церковь он, может?
Конечно. Почему? Потому что кто во Христе, тот новая тварь. Поэтому, когда речь идет о православном воспитании, мы не говорим о реабилитации, мы говорим о необилитации. То То есть не восстановление ранее утраченных навыков, а появление совершенно новых и иных навыков, появление совершенно другого человека. Это совершенно другая философия жизни. Поэтому в Боге все возможно.
В Боге все возможно, конечно же. А что значит жить не тужить?
Ну,
опять вспоминаются здесь слова Иисуса Христа, который нам говорит, что
не
беспокойся о завтрашнем дне.
То есть вот такая простая фраза вроде бы, а по сути-то все Евангелие в ней. Да. Ну, не тужить, это же не значит, что совсем беззаботно ко всему относиться. Наверное, не переживать, не как-то так вот, не жить в таком натяге в каком-то, как какая-то буксующая машина, прям рвать двигатель. Нет, наверное, просто как-то возлагать на Бога.
В простоте.
Да.
Отец Николай Гурьянов вспоминается, да, вот когда вот эта вот такая внутренняя чистота и простота сердца. Да, вот это.
Будьте
вот.
Как дети, да.
Это вот, ну,
но будьте как дети не как инфантилы недоразвитые, да, а именно простота сердца, это чистота сердца. Как ребенок, он же не заботится о том, что дадут мне зарплату, там еще там что-то, будут ли у меня деньги на зимнюю резину там, и так далее. Нет, ребенок живет и знает, что все ему необходимое папа с мамой предоставят.
Да, именно.
В любой момент, когда что-то понадобится, папа с мамой тут рядом, и оденут, и обуют, и накормят, и обогреют, и так далее. Да. Вот такое же отношение, только вот к Богу у нас должно быть, что Господь все управит.
Вот, кстати, тоже очень интересно. Люди как раз спрашивают вот просто, а что это такое? Вот объясните, что это такое? Как Господь может управить все? Вот как неверующему человеку объяснить, что Господь все управит? Полное непонимание этой фразы.
Как-то один раз был у меня с одним инженером по гарантии разговор по этому поводу. Ему интересно стало, как вот вообще люди верующие живут. Я начал описывать. Он изумился, ты же, говорит, надо всю жизнь поменять. Ну да, то есть если хочешь так жить, надо всю жизнь, да. То есть по-другому думать, по-другому говорить, по-другому действовать. Да, то есть, а понять-то невозможно, как это, Господь. Ты попробуй просто. Просто начни жить, и сам убедишься. Можно говорить примерами из своей жизни, что вот мне вот так-то Господь помог вчера, сегодня и завтра поможет. Можно говорить об этом, но человек неверующий и далекий от Христа, наверное, будет смотреть на тебя как на безумца. Вот тут какие-то совпадения случаются, он из этого раздувает какой-то предмет для своей веры. А если он сам попробует, он сам убедится. Поэтому, чтобы начать, нужно лишь просто помолиться к Богу, обратиться к Нему.
Вот, конечно же, здесь еще очень важный момент, вот в чем заключается. Когда тебе человек неверующий вдруг говорит, ну какая разница в ваших страданиях, то есть вы все равно страдаете все время. И мы страдаем.
Так все страдают.
Да, ну и что? Вы вот как бы со Христом, как ты говоришь, как вы говорите, с Боженькой, да, а мы вот как бы без Него страдаем. Ну какой смысл вот этих страданий? В чем оно?
Если христианин видит смысл в своих скорбях, обретает, то у него просто не перестают быть скорбями эти скорби.
Нам же нужно еще и радоваться.
Да, но если мы понимаем, и не только понимаем, а еще и сердцем почувствуем, что это нам от Господа, то они в конце концов обращаются в радость, эти скорби. Ну и я имею в виду жизненные скорби, там какие-то болячки, там трудности жизненные, непогода там и прочее, такие с маленькой буквы, что ли, скорби. Я не говорю про что-то большое, там, как про смерть близкого человека. Тут трудно радость обрести, конечно.
Ну вот, вот взять какого-то человека, да, вот какого-то человека, который живет, встречается в своей жизни с чем-то хорошим, плохим, с теми же самыми скорбями. Конечно же, он через скорби многому научается. Но вот принять скорби человеку очень сложно, особенно когда он больших скорбей не принимал. То есть вот принять то, что они у меня обязательно будут, и меня это как-то очистит, и это вот просто сложно. вот отталкивает. Это то же самое, отец Владимир, как сегодня мы говорим о культуре смерти. Что должно быть правильное отношение вообще человека к смерти. Не так, чтобы его сжечь, чтобы его никто не видел, и прах развеять, вот этого мертвого человека, не попрощаться, ничего с ним не сделать. Да. Как вот это вот все определить? Вот о принятии именно скорбей, принятии той же смерти, принятии какого-то несчастья. И в этом быть счастливым.
Ну, если говорить про смерть близких людей, то... Тут с человеком неверующим в один ряд даже поставить, мы в более выигрышном положении, что мы обретается ценность не только смерти близкого человека, но и ценность собственной смерти, что мы не расстаемся с человеком навеки, что все, его нет больше. То мы когда мы увидимся, встретимся с ним, со всеми, кто от нас ушел, мы встретимся. Только если мы будем идти все в одну сторону. В сторону Бога, разумеется. Тогда все встретимся там, где надо. И когда мы об этом думаем, нам намного легче. Скорбь побеждается вот этим Евангелием, что Господь победил смерть. Значит, и смерть нашего близкого тоже побеждена. Поэтому переживаем эту скорбь. Более того, мы приобретаем боли, как сказано, что смерть – приобретение. Мы приобретаем боли, и вера наша крепнет от этого. Или, скажем, человек неверующий. Кроме уныния ничего не приобретает. Кроме вот какой-то тяжести, депрессии, там, надрыва и сокращения лет своей жизни, он ничего не приобретает.
Такая мать может, в смысле, мать верующая может такого человека, сына своего, отмолить?
Ну, молитва матери со дна морского достанет, конечно.
Чтобы такого только, уныния
мы же не
у него
только
не было.
За живых же молимся мы.
И даже за мертвых.
И за своих дедов. Кто-то, может, комиссаром был, кто-то еще там что-то. Какие-то злодеяния творил. То мы молимся за них. Не имеем права молиться, потому что наш Бог всемогущий. Если наш Бог не всемогущий, то зачем такой Бог нужен? Зачем такому Богу поклоняться? Наш Бог может все, поэтому молимся. И твердо уповаем, что так и будет. Что мы увидим наших близких там.
Вот мы сегодня находимся в такой ситуации, когда православных людей значительное меньшинство. И мы знаем, хочется надеяться на это, что мы с Богом. Хоть нас и мало, хоть и бывает уныние такое, что кажется, что весь мир против тебя. Весь мир против православия, против христианства выступает. Вот принимаются на сегодняшний день действительно, такие законы в нашей стране, которые, ну, вы понимаете, что очень-очень как бы трудно что-либо порой сделать с этим делом. И сегодня речь идет уже много лет она эта речь идет о том, чтобы отстоять православие православным людям. Мне кажется, вот на сегодняшний момент это наша даже самая главная задача для людей, живущих в нашей стране. Потому что мы фактически остаемся без веры, без своей.
Ну, я думаю, это же не данность какой-то современности. Мне кажется, всегда во все века так и было. Изначально Господь в Евангелии говорит, что вы соль земли. А сколько соли должно быть?
Если вся, была же Святая Русь,
если вся земля была покрыта солью, то это мертвая земля, она ничего не даст. Соли немного надо, поэтому и нас немного. Святая Русь – это такой период в истории, наверное, назывался, когда очень много прославлялось святых, очень много было святителей, светильников, которые выжигали эту евангельскую веру на нашей земле, но потом какой-то период пришел, не побоюсь этого слова, синодальный, да, когда все это начало как-то глохнуть. Каким-то западным духом пропитываться и прочее, и ушла от нас эта Святая Русь.
И что нам сегодня осталось? Как нам сегодня жить? Все равно этот вопрос, он задается, наверное, каждому священнику, так или иначе, в той или иной программе он прямо вот проскальзывает.
Так как вот, жить, не то жить.
никого не осуждать, да. никому не досаждать, и всем мое почтение. Да. Как мы можем почитать людей, которые являются явными представителями зла?
Ну, почитать-то, наверное, надо образ Божий, то есть понимать то перед собой. Потому что такой же человек, и Бог его одинаково любит, точно так же, как тебе. Точно так же он распят за него, как за тебе. Точно так же он пролил за него свою кровь на кресте, так же, как и за тебе. А еще и сказано, что Господь грешников любит. Может быть, еще окажется так, что он этого человека любит больше, чем тебе. Если ты вот есть такой... Постишься два дня в неделю.
Я слышала о том, что Господь... Знаете, как по-разному говорят вот даже вот люди. И батюшки нам тоже говорят. Один батюшка говорит, Господь всех любит одинаково. Другой батюшка говорит, нет, Господь всех любит по-разному. Вот как вот понять эту Божью любовь?
Глядя на своих детей. Да, вот если из них кто-то заболел, то мы его больше любим сильнее. Я же не могу сказать, что он стал моим любимчиком, да? Просто он нуждается сейчас в моей любви.
Большей любви.
Да, нужно обратить на него особое внимание, чтобы ему помочь. Думаю, так же и Господь. Просто можно по-разному воспринимать, да? Но чаще всего мы воспринимаем Бога, так сказать, антропоморфно, да? То есть сравниваем его с человеком. То есть если я сравниваю Всевышнего Отца с собой, как отцом, то мне видится так, что любит того, кто больше нуждается в любви.
Вот читая русского религиозного философа Ивана Александровича Ильина, он говорит нам о том, что вот, ну, он причем говорил про прошлый век, в котором он жил, что тот век является беспримерным в мировой истории, и страдания нашей эпохи непомерны, потому что все заражено завистью. Все заражено завистью, а нам, он даже называет вообще век прошлый домом сумасшедшим, дом, который горит, который нужно спасать. И мы уже тоже об этом, вот это как бы такой яркий очень образ, который вот я тоже часто упоминаю. Но, тем не менее, мы ни при каких обстоятельствах не имеем права отчаиваться.
Это да, в любом случае. Ну, вот любого взять автора, как будто про сегодня пишет.
Да.
Если читаете дневники Федора Михайловича Достоевского, то же самое.
И святой Феофан Затворник,
как будто
Игнатий
про сегодня пишет.
Вообще как будто про тебя.
Это просто восприятие вот этого мира, с которым мы начали сегодняшний разговор. То есть он именно так воспринимается. А он же не изменился. Он всегда был против Бога, и всегда вот эти все процессы, они из века в век переносятся, как болезнь какая-то. То есть вот, мир был заражен один раз этим грехом и продолжает болеть.
Ну, конечно, мы дети сегодняшнего времени, мы в те времена не жили, мы не знаем, мы не чувствовали, что вот там было. Хотя можно было бы представить, да, вот каждый век взять и просто какие-то выделить, вот взять любой. Вот сейчас у нас 21 век, что было там хотя бы век назад? Почему это произошло? Вот почему революция произошла? Почему во Франции, например, вот эта французская революция тоже как бы была, то есть что после нее происходят какие-то тоже такие интересные процессы, которые влияют на Россию. Приходит Наполеон в нашу страну, и вот постепенно тоже начинается такое вольнолюбие, разложение вот такой вот религиозности в народе и так далее и тому подобное. То есть вот какие-то вот эти явления, которые приходят к нам с Запада, они все равно на нас как-то сильно влияют. Почему мы не сохраняем веру? Что мы за народ такой? Почему нужно действительно, чтобы было так, как говорится в поговорке, пока гром не грянет, мужик не перекрестится? Почему нам нужно вот доходить уже до крайних состояний нашего народа, чтобы что-то сегодня обрести,
да,
настоящее?
Лишь бы самим-то до отчаяния не доходить, потому что если сравнивать, с Западом, с тем же самым, да, там нет такого количества вновь созданных храмов, как у нас. Храмы строятся, и храмы не пустые стоят, люди в них приходят. Там, наверное, не все так плохо у нас. Все-таки движемся-то мы в нужную сторону, видимо. Когда осознание придет, да, когда похороним последнего красного генерала с марксистско-ленинским мышлением, может быть, по-другому все будет еще лучше. А так, влияние Запада, ну как его, его не отменишь никак. Если даже смотреть на государства, которые живут изолированно, со своей системой интернета, как в Китае, например, тем не менее, Запад не все равно влияет. Проникает везде, всюду. Там, как тот самый мир, да, сколько от него не берегись, он все равно тут рядом.
Ну вот сегодняшний подросток может открыть интернет и спокойно получить любое видео оттуда, которое, да, которое его просто... Он посмотрит это не один раз и не два, а он уже, понимаете, это достаточно посмотреть вот такие вещи, чтобы развратиться и чтобы на твою психику это никак не повлияло. Такого не бывает. Вот где прививка против вот этого?
Вот именно поэтому делаю время по тихий час. Доступ в интернет на определенное время для определенной цели. Так, если ребенок идет на улицу гулять, то мы ему говорим, гуляешь с таки-то до стальки-то. То есть там на 2-3 часа, да. А тут даем выход в сеть и общаться даже не с друзьями, а вообще со всякими демонами. И, пожалуйста, что ли, без ограничения, безумие, мне кажется. Там надо сразу же поставить какой-то предел. Полчаса, час, но не больше. И то, если это надо, там, для занятий, для школы, там, реферат какой-нибудь приготовить, еще там что-то. А когда вот именно от безделия начинается блуждание по сетям интернета, естественно, на то они и сети, чтобы в них попадался человек. И попадаются. И потом вытаскивать надо их оттуда.
Как говорит подросток 12-летний, смотрели мы видео сегодня, он говорит, а мне, извините, вообще, мне вообще пофиг. Я вот буду вот это все принимать, вот эти все наркотики и все. И меня не волнует вообще, что будет со мной. И главное, сейчас вот, мне его надо, я его сейчас вот так за губу оттяну, и его туда положу, вовнутрь, на зубы, на десна. И все. И все. Преподобный Амвросий говорит, никому не досаждать. Что это значит?
Добродетель есть такая, такая, может быть, про которую мало говорим. Добродетель называется смиренно-мудрее. Вот, что такое за добродетель? Это боязнь нарушить мир в ближнем своем. Так вот, по-святоотечески переводится добродетель. И значение очень велико, потому что
даже если мира в этом человеке внутреннего никакого нет, то есть покоя, ничего там нет.
Ну, мы можем откуда знать.
Может, нет, ну это может, видно по человеку.
А может, от нас появится этот мир? Может
вот
быть.
Это другой вопрос.
А нам-то главное добродетель свою стяжать. Он-то за себя ответит, человек, а мы за себя ответим. Если мы говорим про грех гордыни, который является матерью всех грехов, то гордыня противостоит другая добродетель, такая как смирение. И вот святые отцы учат, что как молитва без внимания, так и смирение без смиренного мудрия. То есть если мы не будем стараться никому не досаждать, то нет у нас никакого смирения. На самом-то деле. Вот вроде простая фраза, а в ней вот все Евангелие как-то вот преподобный умудрился выложить. Поэтому, наверное, оно так и популярно и известно.
А помните, вы сегодня упоминали тот случай, когда кто же из святых встречал всех радостно, а потом какого-то декабриста не встретил?
Угу.
Это кто был? Серафим Саровский?
Сейчас не вспомню, что сразу.
Что это была за ситуация?
Ну, был, да, атеист такой. И вот всех радостно встречал батюшка, вот этого человека. Как будто издалека увидел тлетворный запах от него исходящий. Да, весь видим то, что называют Евангелие «сыны погибельные». Те, которые идут в погибель, сколько ни старайся. Но это ж не нам судить, на самом-то деле.
Тоже прекрасный образ этого, это старец Зосимов, братьев Карамазовых у Достоевского. Угу. Ну, Амбросий, да? Да. Как он, тот же самый образ, да, преподобного Амбросия. Но хотя там тоже очень много пишут, что это на самом деле не так было, но это не наша задача.
Ну, да,
как,
да.
Бы, как бы он, он действительно поклонился в ноги Дмитрию Карамазову. Угу. Играл его Михаил Ульянов, который читает страницы романа. Вот на сегодняшний момент братья Карамазовы. Вот хорошо им прочувствовано. Поклонился, и потом они гадали, а почему он поклонился ему в ноги? Потому что увидел вот те великие страдания, которые он будет переносить в своей жизни. Этот Дима Карамазов, Митя Карамазов, как его называют, Федор Михайлович.
Ну да, в том случае, видимо, увидел ту погибель, в которой человек своевольно идет, упрямо идет, прям стремится всей своей душой в эту погибель. Не случайно, не запутанно, не кто-то его охмурил, а человек намеренно идет. Может быть, это увидел преподобный, что так на него отреагировал.
Что вот с такой душой происходит? Это вот как те люди, которые экстремалы, которые прыгают сегодня с гор, катаются с огромных вершин. Сколько тоже видео в интернете таких
смельчаков? Самая настоящая демонизация.
И ничего не боятся.
То есть если один век мы, я имею в виду, церковь, священнослужители боролись за образ Божий, потом просто стали за образ человеческий уже, чтобы хотя бы человеческое что-то
оставалось,
да,
в человеке.
А сегодня, наверное, уже, чтобы человек лишь бы демоном не стал, что ли. Наверное, просто процесс демонизации какой-то, когда уже там не то, что человеческого, а искры Божьей, это уже трудно разглядеть. Просто человек сознательно идет в погибель. Самый настоящий сатанизм какой-то. Потому что... Ну, опять же, обращаемся к Евангелию. Вышел сеятель сеять и бросал свое зерно.
Услышащие он, слово да услышит. Услышащие уши
он
да услышит.
Оно упало на камень, да, другое при дороге, другое в благодатную землю. Ну и сеятель же не рассуждал. Да нам не рассуждать. Как-то просто. Что если... Кто мы такие рассуждать? Мы же это... Не свеклу сеем в каждую дырочку по зернышку, да? А разбрасываем щедро, как сеятель. Такой образ, который Господь нам дал, не рассуждать над почвой, куда-то зерно упадет. Не принимают, злобно принимают. Проще отойти тогда. Но не проклинать. Никому не досаждать. И проявить почтение, да.
Вот очень хорошо, что мы вспомнили сегодня вот этот образ старца Зосима из братьев Карамазовых, потому что сегодняшнюю тему беседы мы назвали такими очень важными словами преподобного Амбросия Оптинского старца, наверное, самого, как я говорю, известного: «Жить не тужить». Простите. «Жить не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение». Вот так. Поэтому уж будем сохранять в себе образ человеческий и образ Божий. Отец, да. Владимир, такие наши задачи.
К тому нас Евангелие призывает. Ну, с реалиями современности, да.
Ну что же, сегодня уже... Мы заканчиваем наш эфир «Беседы о вечном», дорогие слушатели. Я благодарю отца Владимира за то, что он приехал к нам из другого города, из города,
да,
Среднеуральска.
Да, не так уж и далеко.
Ничего. Сегодня Батюшка, напомню, вам является настоятелем Среднеуральского прихода во имя святого страстотерпца царевича Алексея города Среднеуральска. И наша сегодняшняя тема беседы называлась словами преподобного Амбросия: «Жить не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение». Спасибо.